Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ближайший час прямого эфира мы посвятим обсуждению самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Мы — это журналист «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Добрый вечер.
Я Елена Афонина. И сегодня обсуждать эти события с нами в студии будет и депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Да, ну вот таков формат нашей программы, что мы вместе с нашими радиослушателями, журналистами «Комсомольской правды» обсуждаем самые значимые темы, которые сегодня были в эпицентре всеобщего внимания. И вот, конечно, то, что происходит в Алеппо, то, что происходит в Сирии, это, безусловно, по-прежнему тема номер один. Сегодня досрочно прекратили авиаудары в Алеппо воздушно-космические силы Российской Федерации и ВВС Сирии. Это было официальное сообщение российской стороны. И вот такой гуманитарный коридор будет установлен для того, чтобы боевики вышли из Алеппо. Вот эта гуманитарная пауза также для того, чтобы мирные жители, если будет такая необходимость, могли покинуть этот город. То, что происходит в Сирии, вот эта тема очень часто обсуждается. Насколько это касается каждого из нас, касается всей страны? И вечные стенания по поводу того, а не нужно ли направить деньги, которые идут на продолжение военной операции в Сирии, на наши внутренние проблемы?
Ну, если мы не будем защищать себя везде, то наши внутренние проблемы, они перестанут существовать вместе с нами самими. То, что происходит в Сирии, это не что иное, как защита, в том числе и наших российских национальных интересов, в связи с тем, что мы как супердержава, как не как Латвия и Литва, прошу прощения, не хочу их обидеть, у нас есть большие интересы. Если у нас их не будет, мы превратимся в мелкое государство, от которого будут отгрызать по кусочку, и интересы которого не будут подниматься в Россию.
А финансово потянем свои интересы?
Ну, знаете, в чем дело? Война — это всегда, конечно, затраты. И здесь, ну, мы не американцы, которые можем печатать миллионами тонн эту бумагу свою долларовую и раздавать, так сказать, всем бомжам по всему свету. Нет, но нам необходимо сейчас доказать наше право на то, чтобы быть одним из лидеров мировой политики. Для того, чтобы нам показать, что нету тотального диктата со стороны Соединенных Штатов. Ведь именно этого они и добиваются. Они сломали жизнь, сломали судьбу, изгадили кучу стран на Ближнем Востоке. Там страны, которые не согласились с Соединенными Штатами, подверглись нападкам, авиаударам, убили их лидеров. Сирия – последняя страна. И либо Россия отстоит свое, в том числе стратегическое положение на территории Сирии, там наша авиабаза, там наша военно-морская база, либо это будет началом, так сказать, того, что, вернее, продолжением процесса, который шел все 90-е годы, когда присутствие России в мире сокращалось, и в результате нас загоняли в угол. Медведя в угол загонять нельзя, поэтому мы из Сирии никуда не уйдем. И мало того, для нас это просто правильно, потому что мы выгоним всех этих придурков из исламского государства. Вот. И это будет наша база, нормальный плацдарм с новой нефтью нашей, так сказать. Там для нас важнейшие месторождения находятся. Ничего в этом плохого нет.
Ну, надеюсь, Сирия окупится. Имеется в виду, что этими месторождениями, то, что мы в них вкладываем. Я хочу в первую очередь поздравить вас с избранием в Госдуму. Мы с вами общались в Петербурге, когда вы были депутатом местного заксобрания, и тогда рассказывали о своих планах. Скажите, почему именно Международный комитет вас, вот вы именно туда вы попали, вы, в общем-то, боролись за мораль в обществе как внутри страны. Почему Международный комитет?
Ну, кое-что на уровне России мы уже победили, поэтому придется идти дальше. На самом деле, будем бить врага на его территории. Если быть честным и принципиальным, то мне очень нравится направление международных отношений. В свое время я этим очень плотно занимался и считаю, что член комитета по международным делам, кроме международных дел, может заниматься еще всеми другими вопросами. Мы не самоограничиваем себя. Но мне очень близка тема русского мира, мне очень близка тема выстраивания нормальных взаимоотношений с европейскими и другими партнерами. Я не считаю, что Россия окружена миром, кольцом врагов. Я считаю, что здесь правильная позиция России позволит восстановить наше величие не только в виде военно-космических сил, но и в виде нашего политического влияния, которое объективно иногда нам не хватает.
Жаль, что вы не в комитете по экономике, потому что чем больше войны, чем больше напряженность в мире, и чем больше мы тратим на это деньги, тем меньше у нас остается денег, и тем хуже живет народ. Нет такого?
Тем меньше у нас союзников, как это не парадоксально. Ведь,
мы не сдаемся. Вот при таких аппетитах вы говорите, что для нас Сирия важна и влияние в мире. Но наша страна не экономически не супердержава.
Наша страна геополитически супердержава. И мы не имеем права отказываться от этого статуса. Потому что если мы, поймите, если мы сейчас сконцентрируемся только на внутренних наших вопросах, то нас задушат. Нас задушат, просто будут душить санкциями, отрубят нас от Свифта, например. Отрубят нас от интернета.
А так не отрубят?
А так уже нет, понимаете, так нас начинают бояться, понимаете. Мы, к сожалению, эти ребята, особенно американцы, да, у них же, посмотрите, вся их история, это история мордобитий, так сказать, ковбой-шоу и так далее. И они понимают, когда страна сильная, когда страна становится податливая, они говорят, либо ты будешь целовать мне ботинок, либо мы тебя, ну, просто не будем принимать в расчет. Мы показываем, что мы... Не только американцы, но и мы играем большую роль на Ближнем Востоке.
Виталий Валентинович, ну тогда объясните, пожалуйста, вот сейчас Евросоюз допускает признание действий России в Алеппо военными преступлениями. Чем это может грозить нашей стране и что это за заявление, почему так резко дают, такую резкую оценку дают тому, что происходит сейчас в Сирии?
К сожалению, сейчас есть две истории, да, Мосул и Алеппо.
Абсолютно, ну, Ирак и Сирия, да.
Абсолютно похожие ситуации. И давайте будем честны сами с собой. Война — это вам не тарелка с блинами. Война приносит очень много боли и печали. И в войне гибнут не только солдаты, в войне гибнет и мирное население. И полностью избежать потерь среди мирного населения невозможно. Ну, надо знать, невозможно. Поскольку американцы полностью облажались в Ираке, ну, полностью, у них был полнейший карт-бланш, вооружали они эту армию, присылали своих этих чуваков-инструкторов туда. И полностью, вот все, что они создавали, вешая Саддама Хусейна параллельно, оказалось абсолютно не приспособленным даже для оборонительных каких-то операций, не то что наступательных. И сейчас американцам приходится увязнуть там, в этой истории. И, конечно же, нужно показать, что одно хорошее, другое плохое. То есть одни бомбы падают американские на плохих, русские только на хороших, на детей и так далее. Надо понять, что и война сейчас, она делится на две вещи. Да, военные действия и информационное сопровождение. Так вот, американцы информационной войне уделяют не меньшее внимание. У меня в гостинице, я живу в гостинице сейчас, у нас пока нет ни квартир, ничего. У меня первая кнопка CNN. И я очень благодарен, потому что, наконец, ну, русские новости я и так в интернете читаю. А прихожу в гостиницу, слушаю CNN. Конечно, мерзопакостнейший каналчик. Настолько упало качество на самом деле американской журналистики. Знаете, я в Штатах бывал. Один раз там целых 3 месяца жил. Вот. Я помню раньше, какими они были. Но сейчас реально CNN, ну тут дешевка. Они показывают каких-то убогих лузеров, которые живут в Калифорнии, в Сан-Франциско. Какое-то братство сирийцев. И он практически без акцента, на отличном английском языке, рассказывает о жертвах. Угу. И, ну, знаете, вот честное слово, когда советское телевидение показывало доктора Хайдера, голодающего, то, наверное, уровень был примерно такой же, хотя, наверное, американцы еще ниже скатились.
А сейчас наш уровень хороший пропагандистской работы?
Да нифига у нас нет, понимаете, вот, все говорят там Russia Today. Да Russia Today абсолютно нормальный международный канал. Я смотрю, там вообще пропаганды практически нет никакой, потому что Russia Today знает, если они будут жестить, их моментально закроют. Поэтому Russia Today такой некий альтернативный взгляд, традиционалистский взгляд на те вещи, которые происходят в Европе. Поэтому они, как ни парадоксально, их смотрят. Не все, но их смотрят и начинают смотреть все больше.
Я напомню, что до завершения этого часа с нами в студии в прямом эфире депутат Госдумы Виталий Милонов.
Да,
сегодня
я.
Мы с ним обсуждаем самые главные темы и события уходящего дня. Можете присоединяться. Телефон напомню чуть позже.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». «Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
До завершения этого часа с нами в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, ну а также ведущая сегодняшней программы «Картина дня» Владимир Варсобин и я, Елена Фонина. Да, мы поговорили о ситуации в серии Алеппо, но это не случайно, потому что тот самый комитет Госдумы, который касается международных дел, это теперь, что называется, ваше родное, на протяжении вот этих лет будете работать только в этом комитете. Так что будем вас, видимо,
Не дождетесь. Я буду много где работать, во-первых. И в заключение по Сирии, хочу сказать, знаете, свое личное впечатление. Я был в Сирии до всяких военных операций, когда только начиналась война в Сирии, и был знаком с господином Асадом и с членами парламента. И вот что меня поразило. Сирия — это же все-таки нормальный пример мирной жизни мусульман и христиан. В Сирии существуют древнейшие храмы и древние мечети. И то, что храмы существуют со времен там, царя Гороха, это показывает, что не было таких жутких столкновений, потому что иначе бы их разрушили. То есть, если 10 веков стоит храм, значит, в течение 10 веков не было такого, ну, геноцида разрушающего, как у нас-то иногда бывает там в каких-то частях света. И меня так поразил епископ Антиохийской православной церкви, который ходил просто с нами по рядам. Я специи там покупал, специи там, кстати, замечательные. И вот мы ходили, и мусульмане к нему с уважением относятся, показывают свое расположение, и потом, когда стало знать, оказывается, куча семей, где в семье есть и христиане, и мусульмане. И у них поэтому в два раза больше праздников. И вот это мне так понравилось. Я гулял ночью по Дамаску, совершенно никого не боялся. Заходил в лавки, там всякая халва продается, там, ну, лукум. И вот ты ощущаешь, что без вот этого грубого вмешательства это свой мир. Да, этот мир, который нам, может быть, кому-то непонятен. Ну вот я, например, северный человек, мы норманы, от нас пошло российское государство, от викингов. Вот, мы же норманисты. Вот, и, понимаете, вот мне, может быть, непонятно, почему так много портретов Башара Асада. Ну, непонятно, у нас Путин не висит так, да? Но не надо людям мешать. Они же вешают этот портрет не потому, что там приходит КГБ Сирии и заставляет его вешать, а у них такие эмоции. Я удивлен, они на мотоциклах, на ветровом стекле портрет вешают весь в розах. Едет, не видит нифига. Приходится наверх смотреть над стеклом. Но ему нравится. Но если людям так нравится жить, почему мы должны приносить им другие стандарты?
Слушайте, потому что 3-4 года назад Асаду не надо было расстреливать мирные демонстрации?
А знаете, в чем дело? Мирные демонстрации расстреливал не только Башар Асад. Мирные демонстрации. Америка начала войн больше, чем какое-либо государство со времен Второй мировой войны.
Ну, например, Фергюсон, давайте-ка вспомним, вполне себе мирный. Ну,
там не было расстрела, если честно говорить, но...
Там была военная операция с вертолетами.
Предположим, Вьетнам или, так сказать, Ливия, вот, во что превратили Ливию? Во что? Она же была, да, была с этим придурковатым, может быть, лидером, который жил в этом шатре. Но он обеспечивал стабильность в этом регионе. Саддам Хусейн тоже ходил в берете такой странный, над ним все стебались. Лесли Нильсон его играл в своих комедиях. Все замечательно. Но он не допускал ни террористов, ничего. А Каддафи за своих террористов ответил потом в результате.
Виталий Леонидович, финальный вопрос по этой сирийской теме. Вот вы в самом начале сказали, будем гнать террористов. А куда гнать-то? Вот куда их будут гнать? Из Ирака, из Сирии, из Афганистана, в конце концов.
И это делать будем мы?
В Адок, в их домашнюю родину, так сказать, будем гнать их под землю.
Нет, подождите, им сейчас выход дают из этих городов.
Это же Афганистан, чистой воды.
Им сейчас, знаете, террористы, они же на то и террористы, что они всегда прикрываются мирным населением. Сейчас мы это сделали не для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю и свою открытость всему миру, потому что сейчас, я говорю, жуткая истерия, они визжат, как свиньи, реально, в этих CNN-ах, так сказать, какие мы фашисты-негодяи. Мы показали, пожалуйста, нет, выходите, гуманитарный коридор, пожалуйста, попробуй какой-нибудь этот гуманитарный коридор где-нибудь там в Ливии получить. Ничего не было. Мы показываем, что мы великая, добрая страна. Но истерику не остановит ничего. Вот до выборов президента США, пока эта проклятая ведьма, так сказать, будет пытаться избраться, вот, естественно, угол и накал страстей будет таким высоким. Она знает, она проклята, потому что они с ее мужем на Пасху, на православные храмы, на православную страну...
Не торопитесь, вам же еще ехать в США с официальным визитом, она будет избрана. Вы потом будете эти слова говорить,
президент США не может быть ведьмой, может быть... А что, я ради этого забуду слезы сербов? Понимаете, я что, забуду из-за их зверства, которое они сделали? Не забуду,
что будет, когда вы
не забудем
США.
И не простим, понимаете? И не в силе Бог, а в правде. Они еще утрутся слезами, потому что то, что они сделали в Югославии, это не прощается. Господь, знаете, он не ерошка, его так вот не обведешь вокруг пальца. Угу. Да они просто взяли, они изнасиловали страну, и теперь как бы все забыли. Нет, ребята, мы, знаете, мы же как китайцы. Мы сидим на берегу и ждем, пока мимо нас проплывет труп нашего врага.
Ну вот о трупе. Может быть, она зомби? Не случайно на нее мухи садятся?
Просто мухи любят определенные субстанции. Понятно. На самом деле, она, я вот официально заявляю, что это ведьма. Вот, и она проклята. И, понимаете, и поэтому даже такой смешной чувак, как Дональд Трамп, он выглядит, ну, более иногда адекватным. А почему адекватный? Он, конечно, смешной, и прическа у него, и жена там в голову фотографировалась, зачем, не знаю. Но он что говорит? А в Америке ничего не производят больше? Ничего. Вот попробуйте купить что-нибудь американское. Ничего не все в Китае сделано. А что делает Америка? За счет чего она покупает все это все? Реально ничего не производится.
Я прошу прощения. Давайте мы к другому странному человеку перейдем. Точнее, его в этой информации нет, но зато есть страна, где, собственно, он сейчас проживает. Я имела в виду Бориса Джонсона, тоже довольно странный товарищ. Но речь пойдет о Великобритании в связи с визитом патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Он сейчас находится в Лондоне. Визит по случаю 300-летия присутствия русской церкви на Британских островах. И вот в Букингемском дворце завершилась встреча патриарха Кирилла и королевы Елизаветы II. Даже подарками обменялись, о чем нам рассказала спецкор «Комсомольской правды» Елена Ченкова.
Несмотря на многодневную негативную шумиху в СМИ и жесткие высказывания политиков, королева Елизавета не поддалась давлению и приняла в Букингемском дворце патриарха Кирилла. К слову, такая аудиенция в истории впервые, потому что прежде глава Соединенного Королевства и Англиканской Церкви встречалась с покойным патриархом Алексием, но на службе в Успенском соборе Кремля во время своего визита в Москву. Как мне удалось узнать, гостью королева вышла в нарядном платье, но без головного убора. Поздравив ее величество с недавно отмеченным 90-летием, его святейшество преподнес ей в подарок икону Божьей Матери-Послушницы в русских ювелирных традициях. А та вручила ему свой портрет и портрет супруга принца Филиппа, к слову, потомка Николая II и православного до женитьбы на Елизавете.
Это была спецкор «Комсомольской правды» Елена Ченкова, которая также сейчас находится в Великобритании, следит за визитом патриарха Московского и всей России Кирилла, который находится в Лондоне.
Да, Владимир Владимирович, заметили, кстати, что происходит в Лондоне? Там был изнасилован депутат. Нет, не депутат,
нет.
Сотрудник парламента.
23-летний молодой человек, кстати, никакого отношения к парламенту, как выяснилось,
но
не
в здании,
имеющий, но
в святом здании парламента. Это говорит о том, что Европа загнила так окончательно?
Знаете, я, честное слово, я люблю старуху Европу, вот, давно, и не считаю, что она там загнивает мораль, загнивает народ, понимаете? И то, что там происходит, изнасилование парня, явно, что там какие-то амазонки дикие там выбежали, там эти голубизна вся эта английская. На самом деле сейчас в парламенте Великобритании большие проблемы, если читать там газеты, всякие таблоиды, то они очень много пишут о том, что тот педофил попался. И, конечно, не узнать сейчас старушку Ан, потому что реально знать немножечко забродило. Знать забродило, и то, что происходит сейчас на высшем уровне в Англии, оно вызывает громадное сожаление. Давайте вспомним лидеров Англии, которые были в середине 20 века. В общем, это те мужики, те люди великие, которые создали могущество той Англии, которую мы сейчас видим. И говорить о том, что Англия сейчас существует благодаря некой либеральной традиции, это неправильно. Она богатая наследница больших, так сказать, консерваторов, но либеральная политика потихонечку подтачивает, как раковая опухоль, силы Великобритании.
А вы в вашем посту в Международном комитете будете бороться с мировым гей-лобби, так называемым? Будете продолжать свое творчество, которое у вас было в Петербурге?
За душем, понятное дело. Ведь это же очень опасное явление. Они действительно требуют очень больших изменений в обществе. И самое главное, они ломают то, что называется базисом То, что называется фундаментом.
Мы будем бить
на чужой земле. Да? Это не чужая земля, понимаете?
Англия не чужая земля?
И Англия наша родная. Англия,
а как вы будете с министром иностранных дел Великобритании общаться? Вы им руку пожмете или нет? Я сейчас про того же Бориса Джонсона.
Борис Джонсон, кстати, самый ужасный министр, потому что он умудрился поссориться со всеми. То есть, реально, вот министр, смотришь на Бориса Джонсона и думаешь, господи, ну когда непрофессиональный дипломат занимается дипломатией, это, конечно, ужасно.
Но, тем не менее, в ПАСЕ вам придется встречаться с вашими коллегами, представителями. Ну, подождите, еще пустят. И дальше что? Вы подойдете к нему руку, будете жать человеку, зная, что вот депутат другой страны.
Ну, в принципе, Фрею жали руку, если не ошибаюсь.
Стивен Фрей, да, конечно, несчастный такой чувак. Он действительно больной, я видел Стивен Фрей, он действительно больной, Фрей, да. Очень... Знаете, Христос вообще пришел к проституткам, к бандитам, к вымогателям, к нищебродам разным. Христос вообще к кому пришел? Он же не к праведникам пришел, а к грешникам.
А вы ставите знак равенства, да, между проститутками и гомосексуалистами, и фраем.
Но проститутка, допустим, чуть-чуть лучше, да. Но, тем не менее, он пришел к тем, кому нужно спасение. Мы, русские, мы приходим для того, чтобы спасать Европу.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем сегодняшнего дня. С нами в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, ну, а также Владимир Варсобин и я, Елена Афонина. И я сейчас зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp по нашим предыдущим темам, и тема Сирии, и визит патриарха Кирилла. Итак, почему все концентрируют внимание на Сирии? Нет, чтобы России сконцентрироваться на Мексике, устроить там некий аналог Майдана под боком США. И пусть США возится. С США их же методами работать надо. Вот так вот. Такой комментарий. Следующая трогательная встреча Елизаветы II с патриархом Кириллом. Мне удивительно, королева Великобритании далека от политики. И вот еще один вопрос. Я думаю, что сейчас мы как раз к этой теме и перейдем. Что по поводу смерти Моторолы? Сыграет ли его память благую роль в воспитании детей? Спрашивает один из наших радиослушателей. Ну и вот сегодня стало известно о том, что Моторолу, погибшего в воскресенье вечером в результате теракта, похоронят в Донецкой Народной Республике 19 октября. И известно, где это произойдет. Несмотря на то, что говорили, что возможно, что его похоронят здесь, в России, нет. Это произойдет в Донецкой Народной Республике.
Да, Виталий Владимирович, вы как раз автор этой инициативы. Вы призвали одну из молодежных патриотических школ назвать именем этого командира.
Да, именем Арсения Павлова, да.
И причем интересно, как вы это объяснили. Вы объяснили, что он стал символом Батарола, стал символом патриотического подъема на Донбассе, был, внимание, воплощенным примером русского солдата. Я вспоминаю эту знаменитую фразу Моторола, который сказал корреспонденту, что он недавно расстрелял, лично расстрелял, там сколько он сказал, 7 или 10 пленных, и будет убивать, и ничего, никто ему слова не скажет, потому что вот он такой солдат. Это является действительно примером русского солдата, как вы считаете?
Мы привыкли людей как бы видеть с одной стороны. Безусловно, все не без греха. И то, о чем я говорю, это Моторола, конечно, как такой собирательный образ. И все то негативное, что у него было, а у него, как у любого, было негативное, оно уйдет. Но давайте помнить то, что это парень-сирота из Коми вот, стал действительно таким образом. Я бы сказал, сам по себе лично, там, Арсений Павлов. Да, вот мы не рассматриваем его как личность, так сказать, в деталях. Мы рассматриваем его именно как символ того неравнодушного русского, который не мог пройти мимо, и пошел, и в результате поплатился, отдал свою жизнь за то, чтобы люди жили более-менее спокойно.
На чужой стране, в чужой стране.
Это никакая не чужая страна, давайте будем честны. Ну какая это чужая страна? Но если, ну чем отличается Донецк от Ростова? Ничем.
Если верить МИДу, то чужая.
Для меня ничем не отличается, понимаете? И люди, которые на тебя смотрят, вот у меня база в Горловке, там моя там гуманитарная, не гуманитарная. Ну чем они отличаются от нас? Почему они люди второго сорта? От того, что им не повезло, что какие-то три алкаша собрались в 91-м году, что-то подписали? Я искренне считаю, что Беловежские соглашения нелегитимны. И, в принципе, весь этот раздел — это просто бред.
То есть вы не признаете границы Российской Федерации? Вы
я
в их нынешних...
я могу сказать, что если мы... если бы спросить у украинцев, вот по-честному, без пропаганды, что они хотели бы видеть, я могу сказать, что большинство украинцев хотело бы жить в России. хотела бы жить в едином государстве с Россией, потому что в едином государстве с другими странами у них жизнь не получается. И я считаю, что Моторола, конечно, да, разный был человек. А почему, вы думаете, церковь никогда не канонизирует человека сразу после его смерти? Они ждут, пока умрут последние свидетели его жизни. Разные
но
случаи
дети
бывают.
Этой школы, которые хотят дать его имя, могут, в принципе, узнать о том, кто такой был Моторола. Открытым источником. Это будет пример для их воспитания.
Слушайте, давайте, а кто такой маршал Жуков? Иосиф Сталин. Давайте любого командира возьмем, давайте любого командующего во время Великой Отечественной войны. А там что, не расстреливали?
Жуков лично не расстреливал.
А Жуков лично не расстреливал. А сколько он там? Разные вещи бывали. Давайте вот мы вспомним прекрасно. Как он в Одессе организовывал там ошибки, какие совершал. Человек совершает ошибки, поэтому и церковь говорит, нету белого и черного. Есть, мы должны ценить в человеке его хорошее и молить Бога, чтобы он простил ему его прегрешения. Вот поэтому нельзя полемизировать насчет Сталина. Там, дьявол или святой? Не тот и не другой. Он совершил жуткие вещи, и каждый день любой православный, если он, конечно, православный, настоящий, читая имена святых, вспоминает как минимум одного, а то и больше святого, который стал таковым благодаря правлению Иосифа Сталина. Но и то, что патриарха он вернул, мы тоже помним. И вот в этом-то и есть загадочная мистическая русская душа, которая и грешит, и кается. Поэтому у нас вот сначала сносят памятники, потом ставят памятники. У меня поэтому такое сложное отношение к памятнику Ивана Грозному. Ну он что, ну он же не святой.
А памятная доска Маннергейма у вас вызывает вопрос?
А памятная доска Маннергейма показывает, насколько мы не хотим знать о себе правду. Я, честно могу сказать, я очень детально, я очень люблю тему, ну, исторический период, я очень детально изучаю период Зимней войны, как говорят финны там, или советско-финской кампании. А что, вот мы что, не слабые, мы что, не можем признать, что мы начали эту войну?
А зачем так народ мучить? Они уже взрывают, не надо,
вот не
взрывают
надо,
этот памятник.
Не надо,
они ненавидят его мост имени Кадырова.
И сняли, сняли в результате эту доску.
Почему не посоветовался с народом?
И сняли в результате доску, потому что мы народу ничего не объясняем. У нас официальная точка зрения насчет Зимней войны вообще отсутствует в стране, в школе. Объективно не рассматривают. А Маннергейм, как и все другие россияне, он русский, он жил в России, служил России и воевал за Россию, об этом не надо забывать. Я читал его мемуары. Вот кто критикует Маннергейма? Кто не читал его мемуары? Никто не читал. Я читал мемуары Маннергейма, его соратников. Вот. И то, что он пишет про Петербург,
он так судите по словам или по делам?
Нет, вы не отвечаете на вопрос, почему не спрашивают у людей. Общественное мнение не изучает перед выдвижением памятников.
Согласен. Общественное мнение...
Частенько это бывает.
Ну, потому что нет механизма обсуждения. Я согласен, что этот механизм должен быть. Но идти на поводу каких-то исторических фейков тоже нельзя. Я не за то, чтобы ставить доску Маннергейма, только потому, что народ не поймет, о чем идет речь. Потому что Маннергейм, как и многие другие, он и Россию защищает, но и в гитлеровскую коалицию он вступил.
Я просто боюсь, понимаете? Что ваша школа, которая будет названа именем Моторола, тоже расколет общество. Люди, которые будут просто ненавидеть эту школу только потому, что она названа так. И будут всякие, знаете, эксцессы происходить,
я могу сказать,
с детьми и так
это
далее.
Это единицы, которые будут так относиться, помогут своих детей. Я, кстати, не про школу говорю, а про подростковый клуб. Я говорю про подростковый клуб, который у нас есть традиция называть. Но вот я не понимаю, почему подростковый клуб имени Арсения Павлова хуже, чем подростковый клуб с названием Альтаир какой-нибудь там, это Козлобаран, там еще что-то. Ну, это же это некий
или
символ.
Или российские герои, принимавшие участие в операции в Сирии, погибшие там, их именами тоже названы, и улицы, насколько я понимаю.
И никого это не раздражает, да?
Это не раздражает никого. Да? А что, раздражает разве кого-то?
Нет, никого не раздражает. Если
не раздражает сейчас вот в Вильнюсе, это всех раздражает. Там этих 200 каких-то просто подонков собралось, этих негодяев на Вильнюске, это разбойничий собор, там Бажена Рынская и прочие негодяи негодяйские, у них демократический форум. они там размышляют. Я почитал, там брат Чубайса сидит, и бывший профессор Лебединский, ну, певец известный, профессор Лебединский. Ну, кстати, голос так изменился. Как прямо один из героев...
А вы следите за ними всеми, да, все-таки по старой памяти?
Я слежу за этими мероприятиями. Это очень важно для нас, для политиков, знать, что происходит.
Ну, вы же просто раньше были с той же тусовки. Вы же были со Старовойтовой, может, поэтому у вас осталось.
Вот я был со Старовойтовой. Я со Старовойтовой по монастырям ездил, между прочим. Вот мы с Галиной Васильевной ездили по монастырям. Я видел, и я, ну, честно говоря, это 2 года последних ее жизни, мы вместе с ней работали, и я видел, как человек изменился. И те, кто сейчас там пытается спекулировать ее именем, я никогда в жизни этого не позволю себе. Вот, они реально не хотят говорить правду. И это видно, как человек, как и все мы, как и вся страна, из некого вот сна, из некого ультралиберального заблуждения, которым мы, ну, многие из нас болели, потому что эпоха была такая, мы потихонечку начали приходить. И она говорила, вот кто мне первый стал говорить? Она говорит, вот знаешь, вот Егор Тимович Гайдар, умнейший экономист, она говорит, но он забыл об одном, о человеке. Он забыл о том, что человек – это не механизм для реализации реформ, это то, ради чего эти реформы делаются. И она тогда Ельцину говорила, всем этим правителям говорила, вот посмотрите, вы что-то делаете, не стесняйтесь каждый день 5 минут обращаться к людям и объяснять, что вы сегодня сделали. И где вы были неправы, и признавать ошибки. Нет, они же никогда ошибки не признавали. Поэтому она-то не ходила в королях, на самом деле. Последние годы жизни она была просто рядовым депутатом Госдумы, и в результате ее убили, потому что в Петербурге воцарился, в результате демократических выборов, стал бандитский режим, при котором возможно было убить Маневича, Старовойтова и еще десятки других людей.
По поводу Кириенко, может быть, в данной ситуации, что ли, мы вспоминаем 90-е, ну, наверное, грех не вспомнить и этот эпизод тоже. На то, что он сейчас председатель правительства нашей страны, вы как восприняли это?
Кириенко?
Сергей Кириенко.
Председатель...
Бывший председатель правительства нашей страны в 98-м году. Я имею в виду не сейчас.
Захотелось посмотреть новости, да?
Нет, ну понятно.
Ныне первый замглавы администрации президента, разумеется. Я имела в виду августа 98-го года.
Может, по Фрейду оговорка, может, кто и узнает.
В общем, Кириенко показал, что он абсолютно адекватный, системный организатор. Он может системно работать, и он отличный менеджер, отличный управленец. Это то, чего нам сейчас не хватает. Почему? Вот мы, давайте отвлечемся, там, Масул, там, Греция, там, еще что-то. А проблема-то в чем? Проблема в том, что мы с вами живем, дорогие наши, в системе, административной системе постсталинской эпохи. Вот она со времен Сталина, нет, со времен ухода сталинского правления практически не поменялась. Мы поменяли форму собственности. Мы взяли заводы, отдали их там в частные руки, там половину разграбили, понятно. А система администрирования настолько сконцентрирована, так сказать, вот сжата, вот, настолько она неповоротлива, что у нас многие реформы, многие нужные вещи пробуксовывают, потому что президент там дает майские указы. Все хорошо. Это, в принципе, то, к чему мы должны прийти в результате.
Сейчас денег нет на майские указы.
Нет, секундочку. Ценностно ориентированное, я говорю про систему управления страной, про ценностно ориентированное управление. Как раньше было? Законы принимали? Кто принимает? Вернее, зачем этот закон принимает? Ну, положительный вроде бы отзыв. А системы-то не было. То есть не было задано тех глобальных целей для страны, куда мы развиваемся, и для реализации которых этих целей мы принимаем законы. Вот должно быть так. Президент, Госсовет обозначил наши приоритеты на 5 лет. И, соответственно, Госдума, правительство, все остальные работают для того, чтобы достичь этих целей. Не просто, чтобы сделать жизнь лучше, да, а чтобы достичь поставленных задач. Вот когда мы перейдем к ценностно-ориентированному государству, тогда людям станет понятнее, и мы сможем плевать на эти демократические нормы.
Вы будете утверждать бюджет, в котором, между прочим, падение образования урезаются, урезаются здравоохранение, а растет только оборонка. И вы сейчас говорите о том, что ценностно...
Да при чем здесь ваш бюджет? При чем здесь бюджет? Я больше говорю о том, что сегодняшний... Вот мы можем тратить сколько угодно денег на образование, но пока мы не займемся воспитанием молодежи, а не просто тупым перекачиванием знаний из бумажного носителя в мозговой бионоситель, мы можем вообще деньги не тратить, потому что у нас ликвидирована система воспитания детей. У нас нет идеологии образования. Мы детей должны воспитывать на наших нравственных традиционных ценностях.
Это каких?
нравственных, а традиционных... Каких? А вы знаете, какая разница, какая большая разница между традиционными нравственными ценностями православного человека в Ярославле, в Екатеринбурге или мусульманина где-нибудь там в Башкирии, угу. Вот, под Уфой? Нету разницы, потому что то базовое, что нас объединяет, это то, что делает, то, что хранит нашу страну от распада и от иноплеменников уже много-много лет. Если мы не должны стесняться этого, потому что мы сейчас вечно стесняемся, мы извиняемся. Ой, Бажена Рынский, ой, Ксения Собчак, извини, пожалуйста.
Школам не хватает денег. Моей дочке видно, что и классы не ремонтируются, и денег вообще на образование не дают. Вы говорите, знаете, о том,
а
что
я говорю,
нужно
о том, а я говорю о том, что в Швеции денег завались в школах. Только выходит, кто в результате из этих школ? Люди, которые с девиантной психикой, вот, и семьи, в которых нет ни одного ребенка. Вот что в результате происходит. И в Германии приходят в эти школы арабы, которые туда пришли, а местные не ходят, потому что детей не рожают, потому что у них либеральные ценности во главе угла. Мы, русские, всегда были сначала идея, ценность, и вот ради этой идеи мы живем. А если мы будем тупо покупать, а для чего мы это будем делать? Для того, чтобы им ВКонтакте было удобнее сидеть? То есть, для того, чтобы они в Макдоналдс ходили и больше покупали меню себе?
Когда у государства кончаются деньги, они начинают говорить об идеях. Это, вот, кстати, очень распространенный мировой опыт.
А давайте мы поговорим о ваших идеях. Какие у вас есть депутатские идеи и какие уже сейчас, может быть, инициативы вы хотели бы предложить вашим коллегам? Об этом через 2 минуты узнает наша аудитория. Ну и, конечно, мы с Владимиром Варсобиным с интересом послушаем.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С нами в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, ну а также Владимир Варсобин, я Елена Афонина. И мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Ну, у нас есть еще одна спортивная новость. Вы вообще спортом-то интересуетесь, нет? Там что с нашими спортсменами происходит, в том числе с паралимпийцами?
Спорт как в ее политическом аспекте мне интересен. Да.
Да, ну просто дело в том, что сегодня пришла новость о том, что российским спортсменам с ограниченными возможностями не удастся вполне вероятно попасть на зимнюю паралимпиаду 2018 года. Просто по техническим моментам они не смогут туда отобраться, ведь отборочные соревнования проходят уже сейчас, а как мы знаем, наши спортсмены не допускаются до них. И мы за разъяснениями обратились к спортивному обозревателю «Комсомольской правды» Андрею Вдовину. Давайте послушаем, что он сказал.
В настоящий момент заканчиваются все сроки подачи заявок на участие в различных спортивных состязаниях для паралимпийцев. Обычно эти заявки за наших паралимпийцев подавал Российский паралимпийский комитет. Но сейчас он дисквалифицирован, как известно. Совершенно непонятно, как будет восстанавливать членство паралимпийского комитета в международной организации. И подавать заявки российских спортсменов просто некому. Уже пропущены все сроки там среди лыжников, среди биатлонистов, среди горнолыжников. И все бы ничего, да, может быть, это только означало бы не участие всего лишь в одном сезоне, хотя это тоже немало, но данные спортивные состязания, Кубки мира, Чемпионаты мира, они являются отборочными на Паралимпиаду. Теперь российские паралимпийцы оказались заложниками ситуации. Они не могут просто вот физически отобраться на зимние паралимпийские игры. Что придумали российские адвокаты? Не Паралимпийский комитет России подает заявки, а сами спортсмены отсылают заявки на участие в этих турнирах. Им в этом отказывают по тем или иным причинам. И наши адвокаты планируют в скором времени эти отказы обжаловать. И если им это удастся, то Международному паралимпийскому комитету придется либо организовывать дополнительные отборы, либо им придется делать какие-то дополнительные места на Паралимпиаде, отдавать их российским паралимпийцам. Пока такой план. Удастся он, не удастся, совершенно непонятно. Сейчас в данный момент нельзя сказать. Но вот такая ситуация, и приходится бороться только через суд.
Ну вот мы слышали спортивного обозревателя «Комсомольской правды» Андрея Вдовина, который нам объяснил, почему сейчас такие сложности возникают у российских паралимпийцев. Может быть, действительно сейчас вам, как депутату Госдумы, инициировать, ну, например, проверку Министерства спорта и, в частности, главы этой замечательной организации, которая, в общем, наверное, в какой-то степени допустил подобное развитие событий. Никаких таких инициатив спортивных у вас не предвидится? Все-таки дело-то международное ведь.
Дело международное, и все говорят, кому не лень об этом деле. Поэтому, знаете, вот меня больше интересует реформа налогового законодательства. Как настоящего патриота, я очень заинтересован в скорейшей реформе налогового кодекса,
так,
который давно уже не соответствует никаким современным реалиям. И у нас, к сожалению, юридическая форма всех операций не соответствует реальному содержанию. Давайте лучше поэтому, вот что касается там поездок за границу, там критики МОКа, я здесь честно говорю, я этим заниматься не буду. Есть остальные куча людей, кто этим занимается.
Очень интересно, чем вы собираетесь заниматься, какие у вас проекты? Вы сейчас говорите о налогах, вы хотите усовершенствовать налоговое законодательство. В какую сторону? В сторону повышения их или понижения?
Ну, во-первых, не надо вестись на этот разводняк, левацкий разводняк, который вечно говорит о прогрессивной шкале, потому что у нас будет прогрессивная шкала, мы потеряем всех больших налогоплательщиков, потому что они уйдут. Но необходимо внести изменения в сторону облегчения для семейного бизнеса. И вообще мы должны понимать, что вот эти вот миллионные заводы, когда там весь город, там 100 тысяч человек в 7 утра идут на рабочую смену, больше таких нет заводов. Практически не будет. Все меняется. Меняется основа экономики мегаполиса какая? Малый бизнес. А у нас что? Крупные корпорации. Семейный бизнес — это то, что нам нужно сейчас развивать. Потому что семейный бизнес — это значит, эти люди к тебе не придут за деньгами. Эти люди не будут тебе просить там бесплатный детский сад. Они сами все обеспечат себе. И это и самое главное, семейный бизнес — это основа для нормальных этических отношений. В семейном бизнесе не подставляют, как в большой корпорации. Там нету хождения по головам. Поэтому вот ввести патент. Маленькие деньги ты платишь, и для там предприятия с оборотом меньше 60 миллионов ты знаешь, что ты заплатил за патент. И шлешь ты нафиг всех этих налоговых инспекторов, всех этих проверяющих, перепроверяющих, потому что ты чист, ты заплатил за патент, и тебе не надо бояться, что ты какой-то рубль куда-то не додал, и к тебе придут и будут тебя кошмарить там доблестные ребята из АБЭПа.
Виталий Валентинович, но вы известны, к сожалению, слава такая у вас, что вы автор антигейского закона.
Да? Ну, я против геев во всех отраслях.
Да, и
понимаете?
Вы от вас ждут новых каких-то законов.
Гейство в сфере экономики и малого бизнеса, оно недопустимо. Недопустимо насиловать наших малых предпринимателей, так сказать, вот по-черному.
И какие у вас проекты в связи с с моралью нашего общества, есть какие-то законы, которые вот зреют в вашей голове?
Ну, во-первых, приравнять к самым жутким геям всех коллекторов. Это первое. Новый вид сексуальных извращений — коллектор. Вот. Это подвид садиста в особо извращенной форме. Дальше. Всех иностранных проституток выслать, все на Украину должны ехать, домой к себе, на Майдан прыгать на Украину, потому что у нас проститутки, знаете, половина иностранки. Значит, всех попадается иностранка, никаких 5 тысяч не брать, значит, вагон в Столыпинский. Полиция нравов должна быть 100%, как и муниципальная полиция должна возродиться, потому что федеральная криминальная полиция не должна собирать штрафы за неправильную парковку.
А если она еще при этом студентка, причем приехала из, допустим, африканской страны...
Пошла вон. Вон. Чемодан, вокзал...
За нее другая страна заплатила университету?
Значит, она заплатила, она нарушила условия пребывания. Значит, бабки не отдаем, назад отправляем. И, в принципе, вообще неплохо было бы для молодых девиц вести страховку, чтобы они въезжали сюда и сразу с нормальным, не фиктивным каким-нибудь там имени там кого-то там полисом, а российская страховая компания, чтобы давала полис, который бы гарантировал оплату ее родов, потому что не приезжают сюда зачем? Рожать. Они у себя рожать не хотят. Они приезжают здесь рожать и тут же требуют квартиру, нам еще что-то. И вот этот полис должен включать в себя стоимость коммерческих родов плюс высылку назад. Для того, чтобы мы знали, что эти люди приезжают, и если они прекращают здесь работать, если они хотят сесть на шею обществу, мы говорим, пожалуйста, ваша страховка позволяет оплатить
алибили. А вас проститутки сильно раздражают все-таки, да?
Проститутки — это гниль общества, это мерзость. Это реально проституция, это же не только проститутки, это еще и те лузеры похотливые, да, которые настолько лузеры, мужики, что они могут девушку очаровать, там, как-то влюбить в себя, они могут только за бабки, понимаете?
О политиках так много говорят тоже.
О разных политиках, наверное, так говорят. Надо сделать так, чтобы обо мне так... Вот я не хочу, чтобы обо мне так говорили, я пытаюсь не делать, да? И Считаю, мало того, если депутат какой-нибудь попался с проституткой, вон пошел из парламента.
Из парламента.
Из парламента вон, из госслужбы вон. Угу. Вот. Проституция, наркомания – это все вещи, которые должны стать вне закона.
На федеральном уровне уже, да?
Абсолютно на федеральном уровне. Как... Значит, и как? Первый раз, вот я предлагаю, как Христос говорит, первый раз поймал проститутку, скажи, нельзя так делать. Предупреждение, прощение. Второй раз – извини. Потому что Иисус Христос сказал, иди и больше не греши. Это уже, он же не либерал был, он сказал, я тебя первый раз прощаю, но потом попадешься, все, уже страшен суд Господень будет. И, конечно же, отнимать квартиры, которые сдаются под притоны, значит, проверяйте, куда вы сдаете свои квартиры. Если притон, значит, идет доход государства. Как Геленваген у этого человека, да? Геленваген отняли, и все.
А в Питере вы зачистили все-таки город? Вы там долго работали?
В Петербурге мы предлагали закон. Он, к сожалению, без меня на федеральном уровне не сможет действовать. Я предлагаю как? Телефон. Девочки 24 часа. Приходит комиссия, звонит. Алло, девочки есть? Столько-то стоит? Все, спасибо, сейчас приедем. И кнопочку бац, номер телефона блокируется навсегда. И если так действовать, поймите, за неделю в Петербурге не останется ни одного объявления, потому что просто бесполезно будет их клеить. Я специально обращаю внимание, номера телефонов годами существуют. И именно это и спасает, что это база клиентов и так далее. И нужно их загнать, как подпольные казино. Подпольные казино, когда только ликвидировали казино, были в большом количестве. Но потом все меньше и меньше и меньше.
А еще проблема лобби, может быть, есть законодательно? Почему не хотим справиться?
Поймите, каждый бордель существует не просто так. Кому-то они платят. Ну, давайте посмотреть правде в глаза. Но не могут они никому без крыши существовать. Значит, кто-то крышует. Значит, конечно же, какие-то интересанты имеются. Но мы должны, как ценностно-ориентированное общество, понимаем на государственном уровне, проституция – вред. Потому что проституция – это не только рабский труд девушек. Но проституция – это тысячи, десятки, сотни тысяч разрушенных семей. Он выпил, мужик пошел выпивши, легкая там девка где-то танцует, прошу прощения, в окне. Он к ней пошел, все, перешел нравственный Рубикон. А потом развод,
Виталий
и дети воскресного
папу видят. А может быть и корпоративы в связи с этим запретить? Сейчас вот новогодние праздники на носу.
Ой, такое беспутство творится,
понимаете,
говорят.
Вот да, вот дело в том, что какие там проститутки, там вот сотрудницы...
Люба, звезда, это Юба, помните?
И смешно. Что делать-то такая? Будем?
Может, не, а полиция нравов, что будет с этими девушками делать? Может,
так вот,
тоже
полиция
надо
нравов, конечно, должна заниматься преступлениями в сфере нравственности и должна охотиться на педофилов. Опять же, это один из моих законопроектов. У нас застопорилось на федеральном уровне запрет пропаганды педофилии. Тоже будем делать. И хранение детской порнографии без цели распространения должно стать криминальным преступлением.
Спасибо. Виталий Милонов, депутат Госдумы, в течение этого часа был с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».